Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов, и сегодня с нами на баррикадах Иван Стариков, профессор Института экономики Российской академии наук, бывший замминистра экономики России. Здравствуйте, Иван Валентинович.
Добрый день.
И Александр Бузгалин, доктор экономических наук, профессор. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте.
Сегодня профессора у нас на баррикадах.
Сейчас вот это не вот. То слово.
Да.
Да, еще я к тому же еще и директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета.
Это добавляет вам веса, не знаю, поможет ли это вам победить в сегодняшней программе.
Так, нет, не поможет точно, поможет что-то другое.
Сейчас, подождите, мы вам поставим так, чтобы у вас
чтобы было... Чтобы у нас сразу два микрофона, и оба было замечательно слышно, да?
У вас будет 3D-звук.
Отлично.
С двумя микрофонами.
Да, вот видите, как...
Так будет лучше. Ну что, сегодня на баррикадах обсуждаем тот самый налог на тунеядство, о котором заговорили в последнее время. А что, если нам последовать примеру братьев-белорусов и ввести некие обязательства по социальным выплатам для тех граждан, которые, как это у нас любят говорить, в списках не значатся, насколько это правильно, насколько это справедливо, и главное, насколько это эффективно. Об этом сегодня и подискутируем, начнем с заявления позиций. И первый будет Иван Стариков. Иван Валентинович, пожалуйста.
Добрый день. Или уже вечер, дорогие радиослушатели. Вы знаете, я довольно часто привожу своих ребятишек в школу. У меня дочь в первый класс пошла, Оля, а сын Олег в шестой. Школа эта в деревне Павлово-Слобода, Московская область, Истринский район. И я с грустью замечаю, что школа давно переполнена. В ней там где-то на 600 человек, а больше 1000. Соответственно, мы... родители, ведем своих ребятишек в школу и обмениваемся. И я из своих личных, в общем, наблюдений отметил, что примерно процентов 40 моих знакомцев по родительским делам – люди, которые нигде не работают. При этом они приезжают на достаточно дорогих автомобилях. Я понимаю, что они работают. Безусловно, так называемая самозанятость, гаражная экономика – нерегистрируемая сфера услуг. И в этом смысле я понимаю, что Московская область не самая бедная, и она не может позволить себе построить еще одну школу, потому что нет денег. А нет денег, потому что значительная часть людей, которые приводят своих детей и пользуются вот этой социальной инфраструктурой, на самом деле не платят никаких налогов вообще нашему государству. Поэтому вот здесь моя либеральная душа, она, в общем, входит в противоречие с правдой жизни.
Вот. Вы, по-моему, на мою позицию встаете, так и сейчас переместитесь на эту сторону баррикады.
С убеждениями. Поэтому я думаю, что, наверное, в эту сторону надо подумать.
Надо подумать, надо вводить тогда налог, я правильно понимаю?
Ну, это уже мы обсудим. Я думаю, что тут дьявол прячется в деталях.
Хорошо, его
возможно, надо вводить,
к ним обратимся.
Но других... поменяв кое-что в стране.
Я на всякий случай уточню. В принципе, вы за?
В принципе, как сама идея, да, потому что Россия – это общество эгалитаристов, то есть людей, которые прощают власти все, кроме несправедливости. В этом смысле есть несправедливость. Но для того, чтобы эту несправедливость преодолеть, нужно поменять государство.
Хорошо.
И тогда вводить этот налог.
Это позиция Ивана Старикова. Сейчас уже Александр Бузгалин. Пожалуйста, Александр Владимирович.
Проблема, на самом деле, в деталях, и я тут согласен. Есть экономика, где самозанятый человек также официально зарегистрирован как работающая фигура, как и тот, кто является наемным работником или собственником предприятия, или, так сказать, акционером корпорации, где он таким образом, так сказать, зафиксирован и платит соответствующий подоходный налог. Да? В России огромное количество дыр в институтах, то есть в правилах игры, и огромное количество людей, которые оказываются не у дел. Но есть и другая сторона медали, на самом деле, этого налога на тех, кто не работает. Это люди, которые не могут найти работу, это безработные.
Так.
И это вторая сторона медали. Так что эти детали принципиально важны. Почему я все-таки за этот налог? При всех недостатках, проблемах государства и законодательства и всего остального. Потому что действительно, прежде всего, он окажется значим для тех, кто не платит ничего для социальной сферы, но при этом он является человеком, зарабатывающим большие деньги. И вот здесь необходимость фиксации доходов людей – это вторая сторона медали. И если мы вводим только налог на тунеядство, но при этом возможности проверить, этот человек действительно нищий и безработный, или этот человек осуществляет достаточно большой объем деятельности, но просто не фиксирует себя как работник, вот здесь корень зла. Поэтому введение этого налога требует фиксации. И тогда, на самом деле, надо делать более сложную систему. Налог на тунеядство будет касаться тех, кто действительно не работает, но при этом имеет большие доходы. Рантье, жены, мужья и так далее, да, которые сидят на шее у своих родственников. Самозанятые должны быть зафиксированы как работники и платить нормальный взнос в пенсионный фонд и платить, как они, люди, претендующие на получение пенсии в дальнейшем, и платить подоходный налог тот или другой. Ну и, наконец, последнее, если вы действительно работаете в цивилизованной системе, то есть живем, если мы в цивилизованной, рыночной экономике, хотя, мне слово «цивилизованный» не очень нравится, но тем не менее. Если мы в такой системе находимся, то тогда безработный, он регистрируется на бирже труда, он не имеет работы. Если вдруг выясняется, что он осуществляет какую-то другую деятельность, он теряет свой статус безработного и автоматически переходит в состояние человека, который платит налог за то, что он не работает. Да? Вот такая непростая система. И если систему не сделать непростой, целостной, охватывающей вот все эти нюансы, то толку будет мало. Хотя и просто введение этого налога будет немножко лучше, чем сейчас. Вот такая позиция.
Это и Александр Бузгалин, доктор экономических наук, профессор. Я так понимаю, что Иван Стариков и Александр Бузгалин сегодня выступают по одну сторону баррикад. Тогда получается...
Нет, не по одну сторону баррикад. Я все-таки считаю, что даже в плохом институциональном окружении, то есть при плохих правилах игры, при неполном и некорректном законодательстве и так далее, вводить надо. А Иван, по-моему, считает, что прежде чем мы не поминаем государство, вводить не надо. У меня
хорошо, тогда я буду уточнять. Иван Валентинович, вы на какое государство намекаете? Как всегда, давайте сменим власть, а потом посмотрим, что из этого получится. И в перспективе, если будем хорошо себя вести в справедливом мире, введем некий сбор, который позволит всем гражданам чувствовать себя равными, так что ли получается? Это город солнца.
Нет, я все-таки, я же отталкиваюсь от классиков. Ваш коллега Петр Толстой буквально сегодня сказал, что сначала скрепы, а потом благополучие. Поэтому давайте мы оттолкнемся, прислушаемся к уважаемому теперь избранному депутату Государственной Думы, вот, и оттолкнемся от того, что начнем со скреп.
Давайте
скреп. Если вы посмотрите этимологию слова «тунеядство», то там сложное слово из двух составляющих. «Туна» – это бесплатно даром, и «яство», то есть «есть». Бесплатно есть, то есть дармоед, если переводить. Так вот, в этом смысле я могу сказать, что люди, которые не платят никаких налогов и с тяжелым трудом парикмахерами, автомеханиками, переводчиками, репетиторами зарабатывают деньги, они, с моей точки зрения, сильно отличаются от дармоедов в Государственной Думе. Вот просто по уровню. Сколько тратят они за то, чтобы заработать свой рубль. Поэтому в этом смысле, когда мы сопоставим труд вот этих людей, которые сейчас не платят налоги, с трудом государственных служащих, мы видим, что они свою копейку зарабатывают примерно одинаково, я тогда буду
рассказывать. Уже некорректно, заведение. Потому что депутаты Государственной Думы платят налоги, а вот эти несчастные люди, как вы их описываете, нет, их не платят. Но при этом благами пользуются и те, и другие.
Ну, депутаты
Государственной Думы. Разными, возможно, но пользуются благами.
Депутаты Государственной Думы платят налоги с наших зарплат, со своих зарплат примерно полностью с 800 тысяч рублей в месяц,
13%. Откуда эти цифры, кстати, 800 тысяч?
Плоская. Ну, потому что у них официально, я же был депутатом Госдумы, я же знаю, что говорю.
Нет,
ну,
тогда вот. У вас не могло быть точно такой заработной платы, все депутаты,
тогда
которые
нет,
к нам приходили...
Секундочку. Тогда нет.
Все депутаты, которые к нам приходили, они эту цифру отрицают. Нет такой заработной платы в Государственной Думе, 800 тысяч.
Да, если мы пересчитаем, значит, санаторно-курортное лечение, медицинское обслуживание...
Вы про зарплату или про социальные льготы?
Бесплатный проезд, но вы извините, если депутат полетел в Сочи на выходные дни...
Не бесплатно. Полетел, он не потратил. Давайте, ну, корректно. Вот все, депутаты платят
его
налоги.
Его бесплатный пролет до Сочи оплатили мы.
Иван Валентинович, хотелось бы уточнить, при чем здесь депутаты? Если вы хотите сказать, что депутаты, вот они плохие, давайте депутаты, мочить лучше их, это некорректно.
Депутаты попали под горячую руку, потому что они говорят опять про скрепы и опять отодвигают благополучие. Я считаю, что сначала благополучие, а потом скрепы в виде этого налога.
Граждане платить все должны налоги или нет, в конце концов?
Конечно, все, но платить заработанного рубля, честно заработанного рубля.
Ну, тогда что? В чем проблема? Вот
я немножко сейчас вмешаюсь в этот разговор с вашего
Александр
разрешения.
Бузгарин.
Да, дело в том, что пинать депутатов Государственной Думы у нас принято и давно. Пинать правительство можно, но уже гораздо более аккуратно, особенно когда речь идет о министре, который тобой руководит, да, скажем. А уж пинать самые высокие инстанции нельзя вообще, да?
Не, попробуйте. Что?
Нет, я не хочу создавать проблемы в эфире. Поэтому давайте мы зафиксируем все-таки нашу проблему и еще раз вернемся к вопросу о тунеядстве. Понимаете, в чем дело? В экономике, которая не просто рыночная, а капиталистическая, проблема тунеядства становится довольно, сказать, парадоксальной, потому что, в принципе, если ты собственник капитала, при этом ничего не делаешь и только стрижешь купоны в той или другой форме, там, дивиденды получаешь или вообще всю прибыль, сказать, выплачивая зарплату менеджеру, по идее, менеджер – это наемный работник,
да,
так сказать.
Да.
Вот ты небольшая фирма, да, у тебя там 30 рабочих, над ними стоит один управляющий, все получают зарплату, управляющий побольше, остальные поменьше. А я сижу, ничего не делаю, получаю прибыль, честно плачу налог, который платит фирма, не я лично, как получатель прибыль. Я получаю прибыль, живу себе счастливо, да, я тунеядец. Я нигде не работаю.
Безработный, да.
Безработный, да. Это одна сторона медали. Другая сторона медали, когда у меня человек, иногда даже выпускник приличного университета, не государственного или государственного, там, финансово-юридического университета, который не государственный, или там какого-нибудь МГУ, который государственный, не может себе найти достойную работу или вообще работу. Такое бывает. Да?
Давайте тогда мы нарисуем конкретный
это
образ.
Это вот два совершенно разных человека с разными позициями.
Я буду вынужден. Давайте мы нарисуем образ. Это будет человек у нас, который трудится. Предположим, он тот самый несчастный парикмахер, о котором говорил только что Иван Стариков, который...
Несчастный, да, в кавычках, наверное.
Ну, трудяга по сравнению с вот этими опухнущими от благополучия депутатами Государственной Думы, мы их оставляем просто за скобками. Так вот, есть трудяга-парикмахер, который трудится, официально нигде не числится, никаких отчислений никуда не делает, при этом зарабатывает, ходит в бесплатную поликлинику, его дети ходят в детский сад и школу, которая оплачивается государством. Вопрос, должен он платить или нет? Вот Иван Стариков, я так понимаю, настаивает, что нет. Почему?
Дело в том, что он должен, безусловно, платить, но сейчас он платить не может по ряду причин.
Во-первых,
нельзя администрировать.
Он сам может заявить о том, что я, товарищи, пользуюсь благами государства, я тоже хочу вносить свой вклад.
Ну, я здесь отталкиваюсь от авторитета нашего президента, который сказал...
Это, значит, запрещенный прием.
Два года, значит...
Пока этого еще нет, Иван Валентинович.
Он обратился ко всем...
Пока этого нет.
Со всем самозанятым, прогарантировало им, что, друзья мои, вас никто не будет никакими поборами и налогами не будет облагать.
Если вы официально признаете, что вы просто самозанятый.
Самозанятый. Я это поддерживаю. Вот тогда нам станет ясен масштаб проблемы. Вот как вы сейчас будете администрировать это?
У нас еще те стреляные воробьи граждане Российской Федерации, Иван Валентинович. Вы прекрасно знаете, что, что бы ни обещали нашим гражданам выйти из тени, вот это вот все, они все равно не выйдут. Потому что знают, что эти два года пройдут рано или поздно.
Это правильно. Ну. Потому что они... категорически не верят государству.
Так я спрашиваю, это правильно или неправильно?
Когда граждане не верят государству, вводить еще один налог бессмысленно. Они все равно оплатить не будут. Вот и все.
Я бы все-таки поспорил с этим. Дело в том, что да, в идеале надо создать систему, где граждане верят государству. И для этого нужно демократическое, без кавычек, государство, то есть не государство, где власть принадлежит тем, кто называет себя демократами, да, была такая шутка, что такое демократия, это когда власть у демократов, хотя когда действительно граждане чувствуют себя теми, кто участвует в управлении государством в большей или в меньшей степени, и доверяет ему и хочет платить налоги. Вот и мой коллега, и я не раз бывали в разных странах за рубежом, и во всех этих странах люди говорят, да, мы платим 30-40% налог, это такой средний, высший, средний класс, но мы уверены в том, что это необходимо, потому что, и дальше вот перечисляют те блага, о которых вы говорите.
Да.
И когда им некоторые русские товарищи, не я и не Иван, предлагают, так сказать, черным налом заплатить за работу или за перевод, или за что-то, они обижаются и говорят, вы не понимаете и не оскорбляйте нас, уйдите, пожалуйста.
Но они знают, что потом они будут вынуждены отчитываться, потому что эти деньги они потратят и за свои покупки.
Ну, в общем, это в любом случае, да, невозможно. Это идеальная модель, мы ее только что обсудили, давайте вернемся на грешную землю. Эта грешная земля такова, что большая часть самозанятых и фиктивно безработных налоги не платят, и фиксировать себя как частных предпринимателей, по сути дела, частный предприниматель, что такое самозанятый?
Да.
Я собственник своего человеческого капитала, ножниц как средств производства, там, компьютеры, еще чего-то, квартиры, неважно. И я использую свой собственный труд. Это нормальный мелкий товаропроизводитель, так как его рисовали, что Адам Смит, что Карл Маркс, что современная неоклассическая теория. Этот человек должен платить налог, на самом деле, так же, как и наемные рабочие, может быть, даже больше, чем наемные рабочие. И в этом смысле никаких проблем, да? Но он не фиксируется, поэтому паллиатив... При плохом государственном, институциональном, я не знаю, устройстве, то есть, когда правила игры не работают, это введение налога на тунеядство, да? Другое дело, как из этого выкроить людей, которые не имеют работы, хотя хотят ее иметь? Вот это большая проблема, но, я думаю, она решается, как и многие другие вопросы. Это примерно то же самое, что вопрос, сказать, нельзя обложить прогрессивным подоходным налогом, потому что все будут скрывать. Вообще нельзя обложить налогом, потому что не будут платить, так сказать, вообще ничего нельзя, да? Правила дорожного движения водить нельзя, потому что гаишники подкупаются. Ну,
секундочку, но тогда вы полностью солидарны с Иваном Стариковым.
Нет, я не солидарен, говорит, потому что я говорю, сейчас надо все равно вводить.
Тогда все попадут под раздачу.
Да, все попадут под раздачу, но если этот закон вводить хотя бы с тем, что вы фиксируете себя как безработный, что дальше вы получаете какие-то, я не знаю, условия, при которых вы можете...
Принуждение к регистрации себя как безработного, как частного предпринимателя, хоть как-то...
Да, если угодно, да, если не зарегистрирован нигде и никак, ты в этом случае платишь налог. Другое дело, что самозанятые могут начать фиктивно фиксировать себя как безработных, и мы породим другую проблему, но с этим можно и должно бороться. Есть международные механизмы, которые позволяют отделить самозанятых от безработных, в том числе принудительные, я не боюсь этого слова.
Это Александр Бузгалин, Иван Стариков.
А вот я сейчас можно на таком, как мне кажется, аналогии, но она очень показательна относительно. Вчера меня останавливает милиционер, я сам за рулем, я опускаю, говорю, я чем-то вызвал ваше подозрение, он говорит, посмотрел, у вас есть, говорит, неоплаченные штрафы? Я говорю, знаете, уважаемый капитан, я даже не знаю, независимо от того, езжу или я не езжу, примерно 18 писем счастья мне приходит на компьютер там и так далее. И я говорю, мне кажется, у меня такое впечатление, что государство сегодня уже штрафов собирает с граждан больше, в том числе и с автолюбителей, чем налогов.
Вот вам государство опять виноват. Вы не нарушаете, нет, мне это не приходит.
Нет, дело в том, что когда... Идея установления камер, фиксации и платной парковки и всей остальной этого безумия в Москве, да, она продавала, что улучшение безопасности движения. Я могу сказать, что никакого отношения это к безопасности движения не имеет. Это чисто новый фискальный налог. Буквально вчера Федеральная антимонопольная служба опубликовала данные, что 70% российской экономики
принадлежит
да? государству. Я бы здесь, уважаемый Александр Владимирович, поопонировал, что это рыночная экономика. Это такая монополистическая государственная экономика, которая в значительной степени крайне неповоротлива.
Так Александр Владимирович еще не говорил, что у нас рыночная. Он сказал, что у нас...
Нет, я сказал, что в капиталистической экономике у нас даже государство выступает как капиталист, извините, государственный.
Те люди, которые вместе со мной по утрам приводят своих детей в школу, что они платят налоги там, где они живут, основные, и они бы понимали, что эти налоги пойдут на строительство новой школы, то была бы другая история. Но это вопрос федеративного устройства государства.
Иван, вы предлагаете, по сути дела, такую, я не знаю, забастовку граждан, которые говорят, государство порядок навести не можешь, поэтому платить налоги тебе не будем, отказываться от любого налогообложения – это полезно, и вообще идите вы все куда подальше с вашим государством. У вас такое почти какая-то смесь между либертарианством и анархизмом звучит, нет? Вот давайте проясним позицию, я честно говоря. И, кстати, насчет 70% государства. Понимаете, есть два нюанса, которые я хочу подчеркнуть. Первое, значительная часть государственных корпораций, они по форме государственные, по содержанию – это огромные капиталистическое предприятие, где топ-менеджер получает прибыль, а не зарплату, потому что я не понимаю, что такое зарплата в миллиарды рублей, да, так сказать, где корпорация работает на рыночных условиях, и главная задача ее увеличение прибыли, а о гражданах, извините, она думает в последний момент. Так что это такой супермонстр, который формально находится в государственной собственности.
Не уходим в сторону сейчас, давайте.
Это я так, извините. Иван
Сталин не мог не поспорить. Я-то лично считаю, что все госкорпорации, ну, может быть, за исключением Росатома, который тут поблизости, это узаконенная форма воровства бюджетных денег на самом деле.
Ну, все, ладно, на эту тему мы на следующей баррикадах, хорошо?
Их вот тоже поругали.
Это первое. Да. Второе. Я почему не случайно сказал, что граждане начинают платить налоги, как вы привели пример, в нормальных странах, да, где реально налогоплательщик видит, куда идут его налоги.
Не согласен. Пример Италии. Пожалуйста, там все платят налоги, матерят, на чем свет стоит свое государство, кивают в сторону Швейцарии, говорят, почему у них так, а у нас вот так. Говорят, что это несправедливо, но 10 тысяч евро в год отчисляют, пусть даже через...
Тем не менее, там время от времени достаточно часто меняются премьер-министры. И в этом смысле власть несет ответственность все-таки, как тратятся налоги граждан. Это вопрос сменяемости власти.
Да, Сильвио Берлускони ответил.
Я все-таки отталкиваюсь от Конституции, от наших скреп, что Россия федеративное государство. Я в этом смысле говорю, что для того, чтобы ввести налог на тунеядство, необходимо разобрать на запчасти вертикаль власти и делегировать полномочия вниз, а не стягивать все налоги в Москву. А отсюда сейчас думать, 1% отщипнуть от 7 оставшихся регионов-доноров для того, чтобы жалкие 270 миллиардов рублей дополнительных доходов распределить среди самых бедных регионов.
Я просто уточню. То есть вы, Иван Валентинович, ждете того момента, когда в гражданах проснется в какой-то момент сознательность, и они сами понесут в общую кубышку некую сумму для того, чтобы на эти общие деньги что-нибудь хорошее сделать. Я правильно понимаю? Вот,
сейчас коротко скажу, поскольку
очень
вижу, очень коротко. 343 депутата «Единой России», суперконституционное большинство. Поменять налоговое законодательство в сторону его федерализации достаточно в трех чтениях в один день.
Я понимаю, что вы только... про межбюджетные отношения.
Да, и как только это будет сделано, и граждане это увидят, можно вводить налог на тунеядство. И уже в этом году.
Можно подумать, местную власть граждане не ругают.
Нет, они ее безусловно ругают. Но... Наша разводит и говорит: ребята, а мы что я сделаю, если все в Москву, у меня все забирает Москва.
Не-не, подождите.
Понимаете, я думаю, да, проблема вот сейчас... не в федерализме и регионализме, Александр хотя Бузгалин. Проблема, безусловно, существует. Проблема в недоверии государству и в том, можно ли хотя бы частично что-то сделать в условиях, когда есть недоверие государству, есть коррупция и так далее и тому подобное.
Принудить
я считаю,
можно...
что можно и нужно сделать.
Вы через принуждение предлагаете?
Можно и нужно ввести систему, когда, если ты тунеядец, ты платишь налог. Я бы добавил к этому еще прогрессивный подоходный налог, но эту тему мы сейчас не будем обсуждать, да? Есть целый ряд других параметров, которые можно и нужно делать даже сейчас. Это, да, государство бюрократическое и коррумпированное, да, бизнес у нас порождает эту коррупцию снизу еще хуже, чем любой бюрократ, на самом деле. Да, это все так, и граждане не верят. Но минимальные шаги, которые делаются, необходимы, и надо делать еще больше. И даже маленькое продвижение лучше, чем ничего.
Сразу
это моя
уточню,
позиция.
Вы
рассчитываете налог на тунеядство.
Для вас в приоритете справедливость или эффективность? То есть вы полагаете, что государство реально сможет собрать столько денег, сколько окупят хотя бы задействование этого административного аппарата для того, чтобы этот налог собрать?
Да, я думаю, что сейчас более-менее научились делать так, чтобы сбор налогов окупал деятельность налоговой инспекции. Хотя и здесь я... Вот понимаете, в чем мы со Стариковым согласны?
Да.
Нужно прозрачное, демократическое, существенно измененное государство и правила игры. Согласны. Но вопрос в том, при нынешней ситуации можно и нужно вводить дополнительные налоги и давить, вообще говоря, большую часть на богатых? Я говорю, да. Стариков говорит, пока такой кавардак, нет. Правильно?
Нет, я говорю не на богатых, а тех людей, которые считают богатыми. Эти люди, я не согласен.
Вы только что сказали, кстати, Павловск-Посад – это элитный район второй после Рублевки, и приезжать туда не на старых «Жигулях» и не на электричке,
куда,
да?
Куда?
Павловский Посад.
Фу, извините, Павловская Слобода, да. это Новая Рига.
Да, Новая Рига, согласен с этим, но закончили.
Но продолжим мы продолжим. Уже после информационного выпуска. С нами Иван Стариков, Александр Бузгалин. Сейчас новости.
Разговор непримиримых в программе баррикады.
В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Иван Стариков, профессор Института экономики Российской академии наук, бывший заместитель министра экономики России. Александр Бузгалин, доктор экономических наук, профессор, директор Института социоэкономики МФЮА. Обсуждаем налог на тунеядство, быть ему или не быть. Пока расклад следующий. Иван Стариков в нынешних условиях категорически против. Возникает иногда ощущение, что Иван Валентинович вообще не понимает, зачем платить налоги в Российской Федерации. Ну, а Александр Бузгалин как раз за то, чтобы по шагам, по шажочку, степ-бай-степ, но как-то приводить все это в нормальное цивилизованное русло. Поэтому да, такой налог в Российской Федерации необходим, хотя бы из чувства справедливости.
Ну, по двум причинам, и уточню позицию. На мой взгляд, конечно, лучше были бы не потихонечку, знаете, если возможно, но осторожно, тише вперед, рабочий народ, как когда-то смеялись 100 лет назад. Конечно, лучше были бы серьезные изменения в пользу низовой демократии, в пользу серьезной
социальной... У вас звук пропал. Ну, сейчас все должно вернуться.
Надо поговорить со Стариковым.
Давайте, Иван Валентинович. Я правильно понимаю, что налоги платить вообще не нужно? Вот ваша такая позиция.
Нет, нужно, но все-таки, поскольку страна живет по завету Михаила Михайловича Жванецкого, в то, что что-то дадут, не верю, не поверю никогда, в то, что отберут последнее, верю сразу и во веки веков. Поэтому народ, исходя из этой максимы, все-таки, в общем, не хочет платить налоги. Я не хочу мусолить.
А вы народ в этом поддерживаете, конечно.
Я народ поддерживаю в том смысле, что народ смотрит и опять вспоминает Жванецкого. Наш уровень жизни, их уровень смерти. Или наоборот, наш уровень жизни, их уровень смерти. Поэтому, если мы бы видели, что увеличивая налоговую нагрузку, реально улучшаются, соответственно, медицинское обслуживание, пенсионное обслуживание, строятся новые школы, то тогда народ бы стал платить налоги.
Тут еще в причинно-следственных связях разобраться бы. Если все платили налоги, тогда, возможно, и проблем было бы меньше. А по-вашему, получается, если будет меньше проблем, тогда и налоги платить можно.
Не-не-не, как-то, вопрос просто в одном. Может народ видеть, как тратятся эти деньги или нет? Если видят, что эти деньги рачительно тратятся, а не на бизнес-джеты и собачек корги, которые летают на выставки, то тогда народ, соответственно, будет платить. А если видит, что самолеты возят собачек, вот, то все хотят стать собачками корги.
Все хотят не собачками корги, а все также хотят на этих самолетах с собачками корги. Да. Сейчас будем уже принимать телефонные звонки. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888894.8. И наш телеграм... говорит МСК-бот, все это латиница в одно слово, находите, присоединяйтесь и пишите. Начнем с телефонного звонка. Слушаем или попробуем сейчас выслушать вас. Если у меня заработает машина, хорошо, буду читать. О какой справедливости можно говорить в нашей стране? Надо придумать новые налоги на наших миллиардеров. Мы же на первом месте по богачам. И подпись Зинаида. Кто первый?
Но я бы с удовольствием, микрофон Александр заработал, и да. Жизнь прекрасна. В данном случае речь идет о другом, не о налоге на тунеядство, а о прогрессивном подоходном налоге, налоге на наследство, налоге на роскошь и так далее. Я двумя руками за. И более того, считаю, что собрать этот налог с богатейшей части населения, и один, второй, и третий, можно и легко. Но поскольку мы говорим сегодня еще и о налоге на тунеядство, я хочу сказать, что значительная часть самозанятых – это не бедные люди, особенно в крупных центрах, типа Москвы, Санкт-Петербурга и так далее. Если будет налог, который будет как минимум соразмерен обычному подоходному налогу, то это будет правильно. Идеальный вариант был бы не этот налог, а другая ситуация, когда все самозанятые обязательно регистрируются, все безработные обязательно регистрируются, реально безработные, кто не может найти работу, получают пособие.
Вот такие щи.
Нет, хотя бы такие, чтобы не умереть с голоду, да, но реально не умереть с голоду. И плюс переквалификацию и гарантию трудоустройства, да. А вот если ты отказался от трудоустройства и так далее, вот тогда ты оказываешься действительно тем, кому ничего платить не надо. Самозанятые фиксируют свои доходы и прочее. Но это идеальная модель. Сейчас идеальная модель. Модели нет. Сейчас вот этот самый степ-бай-степ, как вы сказали, и налог на тунеядство. И это хорошо. Добавим прогрессивный подоходный налог, будет просто великолепно. И последнее, что я в этой связи хотел бы сказать. На самом деле, я, конечно, еще раз подчеркну, но у меня просто микрофон выключился в самом интересном месте. Видимо, тут кто-то что-то такое наверху где-то сработало такое, да? Какое-то странное явление.
Это Стариков виноват, да.
Нет, ну, будем считать, что Стариков, хорошо, ладно. Кать, понимаете, в чем дело? Я был бы рад серьезным изменениям в социал-демократическом, как минимум, духе в нашей стране. Да, я человек с достаточно левыми демократическими взглядами. Но лучше хоть что-то, чем ничего. Сделаем маленький шаг и будем требовать больше.
Это Александр Бузгалин, Иван Стариков.
А вот, друзья, я же ведь с таким трепетом и вожделением смотрю на избранную Государственную Думу. Ну вот все в руках суперконституционного большинства. Граждане выразили доверие партии власти «Единая Россия».
Так.
Партия «Единая Россия» не сможет в нынешних условиях переложить ответственность на кого-либо. Она назвала себя партией президента. Партия «Единая Россия» должна немедленно провести реформу налоговой системы страны. Для этого она должна делегировать полномочия регионам и муниципалитетам. И как только граждане реально увидят, что налоги, которые они платят, остаются в том месте, где они живут, ну, по крайней мере, значительная часть, а не Москва таким чудовищным насосом их всасывает, а потом перераспределяет, то тогда граждане постепенно, не сразу, начнут добровольно платить эти налоги, потому что они станут гражданами, а не подданными.
Добровольные налоги, мне кажется, это оксюморон, нет?
Почему?
Ну, вот просто...
Александр Владимирович привел пример, что, ну... Проклятой Америки, там же, как сказано.
Я приводил пример, правда, Австрии и австрийской переводчицы, которая отказалась у неких российских бизнесменов брать налом и сказала, нет, переведите официально
так
деньги.
Она боится.
Она, нет, она не боялась, на самом деле. Проблемы боязни не было, она просто обиделась, что ее не считают порядочным человеком и предлагают ей такую вещь. Она говорит, я хочу, чтобы мои деньги были распределены справедливо, чтобы они шли на бесплатную школу, в медицину и так далее.
Предположим, даже... она сумасшедшая, я просто знаю кучу людей, которые реально боятся вот эти деньги брать, ровно потому, что они прекрасно понимают, что за ними могут прийти, и в Соединенных Штатах Америки за это реально сажают.
Конечно, и надолго.
В Италии за это серьезно штрафуют и тоже могут посадить. Это принуждение, Иван Валентинович, не обязательно, чтобы граждане воспылали любовью к государству или своему региону и сами понесли кубышки. Нет.
Вот смотрите, Володя, тут все-таки Владимир Ильич мне не дает, Ленин в данном случае, покоя, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Может поправить неточную цитату Александра Владимировича, как человек левых убеждений, я так понимаю. Но послушайте меня, друзья, вот я все-таки, помните Аль Капоне, его не могли поймать, страшного гангстера, да, его поймали на неуплате налогов.
Да.
Поэтому в проклятой Америке есть две неизбежные вещи – налоги и смерть. Вопрос на самом деле состоит в чем? И для меня он, ну, по крайней мере, абсолютно очевиден. Вот наш гражданин, оказавшийся в Австрии, вдруг начинает стоять и переходить улицу только на зеленый свет.
Платить так, 40% так, налогов, а то и 50%.
Платить 40%. Но. Сама среда вокруг него заставляет его, хочет он этого, хотя он убежденный анархист, как вы сказали, или вообще тут
нигилист. Эту среду, Иван Валентинович, формируют австрийцы.
Эту среду мы должны сформировать новым составом Государственной Думы немедленно и быстро, иначе
правильно.
Страны не будет.
Сначала принудить вас всех платить налоги, в том числе на тунеядство. Вы же этого
Володя,
хотите?
Володя, вы как же? Вас, нас всех.
А я и так плачу.
Ну, вот видите, какие мы молодцы. Мы тоже все платим. И, кстати, очень законопослушные граждане.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Вечер, добрый всем ведущим, спасибо за программу. Привет всем, добрый вечер гостям и всем радиослушателям. Это Вадим, таксист Москва.
Прекрасно.
Прошу гостей прокомментировать такую ситуацию. Я водил такси, везу молодого парня, сотрудника управы Марьина, по Люблинской улице, в префектуру на совещание. Он мне по Люблинской улице, а Люблинка – это окраина Москвы. Говорит, смотрите, какие у нас бордюры красивые, вот здесь будет ремонт. Я говорю, вы такие миллионы вкладываете. Я как водитель такси ежедневно слышу о том, что каким-то деткам нужно лечение. Вот у меня были пассажиры, рассказывали ему, что в два раза снижены квоты на лечение детских онкобольных. А они ведь на 95% излечивается. А он мне говорит, вы даже не представляете, сколько голосующих граждан и вообще граждан России имеют другую точку зрения, главное бордюры. А я ему говорю, дружище, а ты вот сам пойми.
Вы даже не весь платили, диалог хотите нам пересказать?
Да. У тебя,
резюме?
Важный вопрос.
Платить или нет?
На даче, например, у тебя будет ремонт, а у тебя, не дай бог, кто-нибудь в семье заболел. Ты куда денежки отдаст? Вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, уважаемые гости. Куда лучше деньги отдавать? На бордюры или на лечение хотя бы деток наших?
Ну, я коротко. Сейчас Иван Стариков, который как раз за то, чтобы в местные бюджеты эти все деньги шли и тратились на бордюры, да?
Ну, давайте, Володь, не передергиваем.
Ну, а как?
Он ехидный, ему положено по штату.
На благоустройство было потрачено весь московский летний ужас, жаркое лето 16-го года, порядка 110 миллиардов рублей. Это бюджет.
Местный.
Вся доходная база бюджета Новосибирской области. Вопрос просто в чем состоит, и
да.
Я так понял, уважаемого водителя такси, он как раз относится к тем людям, которых вы призываете платить, вот он смотрит на эти бордюры, вот, и прекрасно взвешивает на весах своего разума важность и для него, и для государства в целом. Поэтому он говорит, я заплачу налоги для того, чтобы на следующий год Собянин новые бордюры здесь положил, а прикормленные придворные компании заработали и поделились, он не будет платить ни при каких условиях.
Потом, когда бордюры перестанут перекладывать совсем, а все деньги отправят на лечение больных детей, он скажет, чтобы я в такой дыре жил, в этом одище, ездил на своей машине, ломал колеса и все остальное,
не,
и платил ему налоги? Никогда.
Вопрос приоритетов. Я же не случайно сказал. Одна фраза. Наш уровень жизни, их уровень смерти.
Владимир, я включусь в этот диалог с согласием и несогласием. Дело в том, что прозрачность деятельности правительства и Государственной Думы наверху, местных органов власти, исполнительной власти, ну, не законодательной, так сказать, избираемых депутатов на уровне муниципалитета и так далее, это ключевое условие. Но это условие будет работать тогда, когда у людей будет возможность самим хоть что-то предпринимать, осуществлять акции, то, что называется социальным творчеством, да, хотя бы немножко действовать снизу. В России такие возможности крайне ограничены. Крайне ограничена возможность
в России местном... желания такого нет особенно.
Вот одну секунду, насчет желания я сейчас отвечу вам, да, ограничены возможности. И тогда получается так, что все недовольны то бордюрами, то еще чем-то, потому что недовольны всем, потому что они не знают вообще, кто и что это сделал. Что касается такого менталитета, можно по-разному относиться к последним годам жизни Советского Союза и тому, что происходило тогда, но я просто как наблюдатель, хотя я был и участником этих событий, как наблюдатель могу сказать, люди за 2-3 года превратились в те, кто хотел участвовать в практических делах. Не все, но процентов 20 как минимум. Хотели участвовать в самоуправлении трудовых коллективов, хотели участвовать в местном самоуправлении, хотели делать молодежные жилищные комплексы, хотели в университете избирать заведующего кафедрой. У нас было 3 кандидата, был серьезный разговор, и, кстати, получилось очень неплохо. Много чего хотели. И это изменилось буквально за несколько лет, потому что изменили правила игры и общий климат в стране. Поэтому сделать в нашей стране такое можно, и тогда действительно будет лучше с любыми налогами, в том числе с тем, о котором мы говорили. Но... И тогда люди будут знать, что бордюры сделаны по их желанию, и деньги за бордюры, которые они отстегнули, пошли не частному собственнику бордюра компании, а пошли кому-то еще, да, и рабочим, которые клали бордюры и их сделали ровно столько, сколько надо.
Но этот звонок упрек в вашу сторону, Александр Владимирович. Вы говорите о том, что да, собирать нужно, а текущее... ситуация уже не устраивает наших радиослушателей, поэтому они не понимают, а зачем еще-то с нас брать?
Я объясню, зачем, потому что из тех денег, которые берут, значительную часть разворовывают, но значительную часть тратят на людей, да, ну, я не знаю, словом скажем, пополам, да. И в этих условиях, если будут брать от тех, кто на самом деле сам паразитирует на обществе, и хотя бы половину из этого использовать на общественные блага, то и слава богу. Вот такая компромиссная позиция, хотя я согласен, да, лучше и нужнее, необходимее, я не знаю, как лучше сказать по-русски, изменять принципиальные условия игры.
Это Александр Бузгалин, Иван Стариков хочет добавить, да, Иван Валентинович?
Не, я здесь как агроном бывший могу сказать одно. Это похоже на анекдот, посеяли 1000 гектар гороха, сожрала тля. посеем в этом году 2000, пусть
чтобы она подавилась.
Чтобы она подавилась. Не-не, надо сначала справиться с чиновничьей тлёй. Вот коротко, да, я опять, Александр Владимирович, очень уважаю
очень
его.
Очень коротко.
Очень коротко. Ведь бюрократия обрела классовое сознание, все по Марксу, сформировала передовой отряд, политическую партию «Единая Россия» для защиты своих интересов. Поэтому, на самом деле, вы смотрите, сколько пришло в Москве на выборы в Государственную Думу. А представьте, что в муниципалитет на выборах муниципальных депутатов вообще никто не ходит.
Да.
Вот как только выборы муниципальных депутатов станут важнее выборов в Государственную Думу или в Московскую городскую думу, вот тут люди начнут платить налоги. Вот в этом я убежден.
Да.
Обязательно и сразу, и во веки веков.
Никогда. Ну, не знаю, в Соединенных Штатах Америки это ярко иллюстрируется. Но там на местные выборы тоже как-то не очень ходят, насколько я помню. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Владимир, Подмосковье. Мне просто вот интересно, все говорят, налог на тунеядство. А вот экономику процесса никто не может объяснить. Говорят, 40 миллионов людей надо собирать. Сколько соберем? Там 10 миллионов, по сколько соберем? Там по 3 тысячи, по 20 тысяч. Сколько это будет в общем? И сколько потребуется денег на то, чтобы все-таки эти деньги собрать и так далее. То есть нет самого главного, нет экономики. То есть и непонятно, а что рассуждать теперь? Вот,
принимается.
Надо, не надо.
Выхлоп-то какой будет? Одно дело социальный эффект, когда уже есть возмущение. Другое дело экономический, который вообще абстрактен. Это вопрос скорее Александру Бузгалину. Александр Владимирович.
Да, ответ очень прост для радиоэфира и сложен на практическом уровне. Необходима проработка этого вопроса, которая покажет, сколько может дать сбор, какие нужны затраты. Затраты будут увеличены в полтора раза благодаря бюрократической модели. Если в этом случае эффект чисто фискальный, то есть поступление денег в бюджет будет и будет значительным, да, это необходимо. Я просто хочу сказать, что можно так сделать. И я думаю, от этого будет некая маленькая, но польза.
Это Александр Бузгалин, Иван Стариков.
Коротко. Помните попытку ввести платон, налог с дальнобойщиков? Вообще, счетное количество машин пришлось в 10 раз снижать заявленную сумму штрафов, помните, да? И в итоге государство будет компенсировать концессионерам, не буду называть их фамилией, убытки внедрения этой системы платон. Это там, ну, пускай там 500 тысяч грузовиков. А тут о 40 примерно миллионов граждан идет вопрос. Поэтому, пока не будет восстановлено доверие между обществом и государством, этот налог ввести невозможно. Затраты на попытку его администрирования и сбора несопоставимы будут с полученными сборами. И казна опять потеряет деньги, кто-то на этом наживется, мы все обеднеем и разведем руками, и похороним, в принципе, хорошее дело. Поэтому сначала институты, качество государства, потом налог.
Это Иван Стариков. Я сейчас уже запускаю голосование. Итак, речь идет о гражданах, которые пользуются теми же социальными благами, что и вы. Законопослушные радиослушатели радиостанции «Говорит Москва». Но при этом они не платят никаких налогов, в отличие от вас, кто эти налоги платит. И вы полагаете, что было бы справедливо по отношению к этим гражданам, да, ввести налог на тунеядство, так называемый налог на тунеядство. Пока эта идея, мы еще не знаем, как она будет оформлена и будет ли вообще оформлена, но вам эта идея нравится, 134-21-35. Обложить налогом тех граждан, которые налогов не платят, да, 134-21-35. Нет, вам эта идея не нравится, это 134-21-36. Иными словами, если вы за Александра Бузгалина, 134-21-35. Если вы за Ивана Старикова, 134-21-36. Наше голосование началось, префиксы в том и в другом случае 8495. Ну и несколько телефонных звонков мы успеем принять тоже. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Вопрос господину Бузгалину. Я так называемый самозанятый. Я пашу по 15-16 часов в сутки, чтобы обеспечить своей семье достойный уровень жизни. Скажите, пожалуйста, есть ли у меня такая возможность прекратить всяческие сношения с нашим государством в том плане, что я не жду от него никакой пенсии, потом различные экстренные службы вроде пожарной, скорой и милиции, они пусть оплачиваются из тех налогов НДС, которые я каждый раз вношу при покупке любых товаров, а дороги пусть делают из того бензина, который я покупаю. Потому что, например, заливая один бак бензина на 2000 рублей, около 800 рублей они сразу попадают в бюджет.
Спасибо, принимается.
Это замечательные Александр слова. Бузгалин. Любого человека, который обеспечивает достойный уровень жизни, обычно такие заявления делают те, у кого достойный уровень жизни во много раз превышает уровень жизни у сельского учителя, который живет на бюджетные деньги, который учит детей для того, чтобы не только ребенок самозанятого и достаточно богатого дяденьки, но и ребенок, выросший в бедной семье, иногда многодетной семье в нашей стране, мог получить достойную путевку в жизнь, мог по-настоящему, по-человечески жить в будущем. Если вам нужна страна, в которой все те, кто живет по-другому, чем вы, будут вас ненавидеть и будут иметь возможность организоваться против вас, причем не демократически, а как-то брутально, да еще к тому же не будет ни армии, ничего другого, то в этом случае, да, вы можете улететь на Луну и жить таким образом в офшорной зоне. В стране, где нужно обеспечивать образование для всех и здоровье для всех, так жить нельзя.
Это Александр Бузгалин, Иван Стариков.
Ну, дело в том, что те люди, которые сегодня, в общем, распределяют собранные с нас налоги, они на самом деле давно улетели из России, они держат свои жизненно важные интересы, своих детей, близких, недвижимость, счета как раз в тех странах.
Иван, тут вопрос есть принципиальный и реальный в России, да? Значит, вот в принципе надо, вы скажете да, а в России не надо, да?
Александр, ну, дорогой, ну, давайте мы, это, истина же она не может быть как монета из двух сторон. Она гораздо более тонкая. Я еще раз говорю, безусловно, для того, чтобы государство существовало, необходимы деньги. Но одна цифра, вот ровно 10 лет назад... 10 лет назад, при ровно такой же цене нефти, бензин стоил 8 рублей. Вот сегодня, при ровно такой же цене, бензин стоит 35 рублей. Вот вам разница на сегодняшний день, что те деньги, а что дороги от этого сильно улучшились, бензин стал в 4 раза дороже при той же цене на нефть, хотя именно цена на нефть определяет.
Да нет, цена на нефть составляет 15% в цене бензина.
Так все правильно, потому что все остальное, экономика не работает, все остальное собирается из карманов граждан. Сколько дорог за это время построено, особенно на региональном уровне?
Сколько?
Зато 50 миллиардов закопали в Сочи.
Кстати, сколько дорог построено в Сочи?
Ну, давайте Иван, Сочи оставим в стороне. У нас там как с голосованием?
Да все, время наше подошло к концу. Я вот сейчас итоги голосования подведу. Целых 27% проголосовали за позицию Александра Бузгалина и полагают, что да, такой налог на тунеядцев нужен. Целых 27%. 73% на стороне Ивана Старикова и полагают, что нет. В нынешних условиях это было бы неправильно и несправедливо.
Я поддержу одну фразу
Александра Бузгалина. Вас и так уже поддержали?
Нет. Почему? Потому что он в меньшинстве, а страны и нации к новым историческим рубежам ведет такое меньшинство.
Это был Иван Стариков, профессор Института экономики РАН, бывший заместитель министра экономики России, Александр Бузгалин, доктор экономических наук, профессор, директор Института социоэкономики МФЮА. Спасибо всем, кто слушал, принимал участие. Приходите еще.